слушатели дорогие, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я очень рад был с вами встретиться в нашей первой части этой программы. Ну а теперь, пожалуйста, откройте ваши книги, ваши Библии, я имею в виду это книгу книг, Библию. Глава перед нами 14, глава пророка Исаии. Сегодня мы возвращаемся в эту 14 главу пророка книги пророка Исаии. В прошлый раз мы остановились на очень важном месте, а именно на причинах, производящих зло, а также мы ответили и осветили вопрос о происхождении сатаны, который является подстрекателем всего злого. Люди часто спрашивают, как произошло зло, что это такое? Источником зла является дух сатанинский, как мы видели в прошлой лекции, вернее, сам сатана. Это дух, дух противления Богу, дух гордости, дух надменности, дух зла. Сатана пошел против воли Божьей, а все, что не согласно с волей Божьей, есть грех. Не имеет значения, что бы это ни было. Бог не создавал сатану, как некоторые думают. Нет, друзья, он создал ангела света Люцифера, прекрасного ангела. Люцифер назван сыном зари, венцом совершенства. Ему была дана свободная воля, но он, к сожалению, он не использовал ее для хорошего. Он мог избирать, что хотел, но он превознесся в гордости так, что восстановил свою волю против воли Божьей. Его целью не было быть отличным от Бога. Он хотел уподобиться Богу, но так, чтобы самому стать Богом. Он поставил свою волю выше воли Божьей. А каждое творение, которое делает подобные вещи, ставит себя на место Бога. Сегодня имеется много людей, подобных Люциферу. Они ставят свою волю выше воли Божьей и занимают место даже Бога. Это то, что является грехом людей. Всякая воля, которая не согласна с волей Божьей, является источником греха. Имеются только два пути – Божий путь и путь человеческий. Это Господь Иисус Христос имел в виду, когда сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он есть путь, друзья. Он есть истина и есть жизнь. И если человек не принимает, он, конечно, идет по своему пути, по пути гордости. Мой друг, вы живете сегодня в Божьей Вселенной. Запомните навсегда. Вы живете сегодня в Божьей Вселенной. Вы дышите Его воздухом и наслаждаетесь Его солнечным светом и природой. Бог никогда не посылает вам счета за все эти удобства, которые Он предоставляет для вас, за жизнь, которой Он наделяет вас. Вы Его творение. Вы должны Ему очень многое. Он ожидает вашего повиновения Ему. Да, Он хочет, чтобы вы повиновались Ему, чтобы вы Его любили, чтобы вы Ему полностью доверялись. В предыдущих стихах этой 14 главы пророка Исаии мы видели наказание Богом Вавилона за то, что он высоко вознесся в своей гордости и свою волю поставил, конечно, против воли Божьей. В стихах от 11 до 14 вот что говорится о нем. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилаются черви, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сомни богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Вот, слушатели, как говорил сатана. Дух сатанинский вознесся, и гордость человека до небес тоже часто возносит человека и хочет сделать его Богом, но потом бросают человека в глубины преисподней. Мы, друзья, здесь увидим и видели указания на великую опасность гордости. Особенно для верующих людей, гордость не защитит никого. Христос – единственный, который победил гордость своими страданиями там, на кресте, друзья. Своей крестной смертью теперь даруют эту победу нам, верующим, верой принимающим эту праведность, друзья. Его спасение уже совершено. И победа над гордостью тоже, друзья, совершено. Но мы должны принять эту победу. Это дух, друзья, дух самоправедности, дух совершенства, внушающий человеку мысль оправдаться своими делами, своими усилиями и является источником гордости в каждом человеке. Пока человек не смирится, пока человек не падет на свои колени перед Богом, не будет прощения, не будет благословения. Но если мы, друзья, спасены Христом, мы уже не можем гордиться собой. Совершив спасение на кресте, Христос вырвал сатанинское жало гордости, которое было в нас. Мы спасены Христом, Он простил наши грехи. Только во Христе мы становимся способными повиноваться Богу. В спасении Христовом мы получаем новую природу, безгрешную природу вечного Бога. Вот что значит быть рожденным свыше. Но мы читаем дальше, теперь, друзья, от 15 до 17 стиха, где совершается последний суд над Вавилоном, слушатели, ставшим воплощением гордости этого мира. Написано: «Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который поколебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустынью и разрушил города ее, пленников своих не отпускал домой?» Друзья, Господь Бог осудит сатану, и его суд будет суров. В конце концов, сатана будет брошен в озеро Огненное, которое было приготовлено для него и для его слуг. Так говорит нам книга Откровения. Бог имеет планы и цели для этого мира, которые превосходят всякое понимание человеческое. Но потому, что они нам непонятны, мы не должны подвергать их сомнению, а во всем доверяться Богу, чтобы не подпасть под влияние гордости. Вавилон, слушатели, возгордился и пал, как мы читали. Он был под контролем сатаны. Да, и все царства, слушатели, да все царства и государства, и власти мира принадлежат сатане, если человек, управляющий государством, не является верным Богу. Вавилон будущего, слушатели, это дух всех народов, объединенных в борьбе против святого Бога. Всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, включив свой приемник, что вы в эфире в программе «Библейские лекции». Мы хотели бы, чтобы именно изучением Священного Писания вы, слушатель, приняли личное участие в исследовании Библии, и чтобы эта программа «Библейские лекции» стала бы первым шагом к духовному возрождению. Итак, слушатели, мы продолжаем нашу программу «Библейские лекции», но разрешите сказать, что в конце программы я оставлю мой адрес для всех тех, кто решит серьезно и последовательно изучать с нами Библию. Ну, у тех, у кого еще нет Библии, пожалуйста, пишите нам, мы постараемся вам прислать Библию чем поскорее. Ну а теперь продолжаем наше изучение из 14 главы книги пророка Исаии. И мы подошли к стихам 22 и 23, где говорится следующее: «И восстану на них, говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавилона и весь остаток, и сына, и внука, говорит Господь, и сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительную, говорит Господь Саваоф». Слушатели дорогие, если вам приходилось видеть снимки развалин Вавилона, вы можете убедиться, что это дословно исполнилось, все это пророчество. Да, Господь, когда говорит, Он говорит, что будет исполнено, и оно исполняется дословно, друзья. Будущий Вавилон, который объединит все народы против Бога, будет также разрушен. Это будет последний суд Божий над этим миром. Это великая истина для всех нас, чтобы мы знали, что произойдет в будущем, друзья. «С клятвою, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура в земле моей и растоптать его на горах моих. И спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их». Вот так говорит, друзья, радиослушатели, сам Господь. Все, что Он говорит, все, что Он определил, все будет так, как Он помыслил, друзья. Так говорит Слово Божье. Здесь мы видим пророчество падения Ассирийского царства, которое, уничтожив Израильское царство, теперь угрожало царству Иудейскому. Дальше идет пророчество о земле Филистимской. Так во время Исаии называлась сегодняшняя Палестина. Мы читаем стихи 28 по 29. «В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово: не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя. Ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». Слушатели, филистимская земля не должна радоваться смерти нечестивого царя Ахаза. Почему? Потому что ожидается великое опустошение от войск ассирийских, а после – от нашествия Вавилона. И вот теперь мы перейдем к главе 15. В ней говорится о наказании Моава. Пророчество об этом наказании будет продолжено и в 16 главе. Мы видели только две главы о наказании Вавилона, величайшей мировой империи. Моав для нас кажется незначительной силой, чтобы растягивать пророчество о его наказании на две главы, не так ли? Но в день Исаии Моав, слушатели, играл, конечно, значительную роль по отношению Израиля. Мы вкратце коснемся истории Моава. Начало ее ведет нас ко времени Лота. Этот народ произошел от Моава, незаконного сына Лота, друзья, которого тот имел от своей старшей дочери. Лот был сильно пьян, когда его дочь вошла к нему, и он спал с ней. Это был страшенный грех, друзья, и от этого страшенного греха впоследствии вышел именно этот народ. Этот народ стал беспрерывным и закоренелым врагом Израиля, друзья. Видите, с грехом нельзя заигрывать, друзья. Валак, моавитский царь, нанял пророка Ваала, помните, чтобы тот проклял израильтян, которых Валак сильно боялся. В книге Руфь говорится о Руфе моавитянке, вдове из Моава. Это была чудесная женщина. Давид был частично моавитянам тоже. Его прадед Ваос был женат на Руфе моавитянке, но которая любила Господа Бога превыше всего. Давид, будучи преследуем царем Саулом, взял своего отца и переселил его, помните, в Моав, он имел там много родственников. Впоследствии эти люди стали врагами народа Божия, к сожалению. Теперь моавитского народа больше не существует, как вы знаете. Но кто такие моавитяне в духовном смысле? Это те люди, которые стали почти верующими. Они недалеко от Царствия Божия, но они никогда не входят в него. Современных моавитян легко обнаружить. Они бывают по церквам, выдавая себя за верующих. Они имеют вид благочестия, говорит апостол Павел, но сила его отрекшаяся. Павел, апостол, остерегает таковых: «удаляйся», говорит он Тимофею во втором послании к нему, в 3 главе, 5 стих. Иуда в стихе 16 пишет о них: «это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти». Современные моавитяне, друзья, это безбожные люди, выставляющие себя набожными. Их опасно иметь за друзей, они никогда не были надежными союзниками Израиля, слушатели. Но мы прочтем первый стих этой 15 главы, где говорится пророчество о Мааве. Так, ночью будет разорен Ар-Маав и уничтожен. Так, ночью будет разорен Кир-Маав и уничтожен. Слушатели, наказание на Маава пришло внезапно. Ассирийцы напали на этот народ и почти полностью уничтожили его. За одну ночь этот народ перестал быть народом. Дальше мы читаем следующее. Он восходит к Баиту и Дивону. Восходит на высоты, чтобы плакать. Маав рыдает над Нево и Медевою. У всех их острижены головы, у всех обриты бороды. На улицах его припоясывается вретищем. На кровлях его и площадях его все рыдает, утопает в слезах. Друзья, большинство названий, упомянутых здесь, позабыты историей. Только некоторые еще сохранились. Например, Нево – это гора, как вы помните, из которой Моисей видел страну обетованную. Медева – это город, принадлежащий колену Рувима. Моавитяне не знали живого и истинного Бога, а поклонялись идолам. Они были страшными идолопоклонниками, друзья. В стихе 5 пророк Исаия открывает свое сочувствие Мааву, говоря следующее: «Рыдает сердце мое о Мааве, бегут из него к Сигору до третьей Эглы, восходят на Лухит с плачем, по дороге Хоронаимской поднимают страшный крик». Слушатели, хотя Маав был врагом Израиля, сердце израильтян скорбело, конечно, об их внезапной погибели. И в самом деле, конечно, друзья, любое наказание – это страшное происшествие. И я уверен, что все те, кто любят Бога, будут страдать, даже видя страдания других. Так оно есть, друзья, так оно было и с израильским народом. Мои дорогие друзья, да сохранит вас Господь от гордости и от лицемерной веры. И да даст вам Господь мудрости быть в самом деле послушными Ему, Его Слову.